Дорогие друзья, приглашаем вас в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, именуемым гастрошколой на радио. И сегодня мы поговорим с вами о актуальной следующей проблеме, которая касается здоровья печени, а именно о вирусных гепатитах. В предыдущих передачах мы с вами затронули такие две насущные проблемы, как жировая дистрофия печени, как алкогольная болезнь печени. Вирусный гепатит, он стоит на третьем месте по распространенности среди всех заболеваний печени после жировой дистрофии, после алкогольной болезни печени. Правда, в разных странах распространенность этих заболеваний различная. Безусловно, в странах с низким содержанием или с низким потреблением алкоголя алкогольная болезнь печени не так может быть актуальна, скажем, как в Северной Америке, как в России. Но вирусные гепатиты занимают, к сожалению, такое вот свое место во всех странах в первых строчках по распространенности среди болезней печени. Причем вирусные гепатиты – это разнородная группа заболеваний, потому как, хоть и называются они вирусные гепатиты, вирусный гепатит, на самом деле вирусы, которые приводят к этой болезни, они различные по своей структуре и, собственно, есть и различия в болезнях, которые вызывают эти вирусные гепатиты. Вообще причина вирусных гепатитов – это инфекция, это вирус, это мелкий, самый мельчайший практически инфекционный микроорганизм. В отличие от бактерий, это внутриклеточный инфекционный агент. Если бактерия – это клетка, содержащая ядро и другие структуры, которые присущи клетке, то вот вирус – это по сути своей такой, как говорят некоторые ученые, универсальный достаточно инфекционный агент, универсальный фактор инфекции, который содержит в себе, если говорить грубо, оболочку, и внутри этой оболочки информацию о себе, или ДНК, или РНК, то есть кислоты, которые кодируют информацию, вот, собственно, о вирусе, и плюс ряд ферментов, которые помогают этому вирусу выживать, помогают внедряться в чужие клетки. То есть это своего рода такой внутриклеточный паразит, и вот за счет этого внутриклеточного существования вирус – это особо серьезная и особо тревожная инфекция, особенно в современной медицине. В эпоху, когда не существовало антибактериальных препаратов, антибиотиков, действительно основной ущерб здоровью человека наносила бактериальная инфекция. И в связи с этим средний срок жизни человека был порядка где-то 35-40 лет. Это официальная статистика. Это, кстати, замечание в отношении представления некоторых людей о том, что раньше люди жили очень здорово, раньше люди жили очень долго, и у них, так сказать, очень было мало проблем со здоровьем, и вот современная медицина, она, скажем так, мало чего полезного вносит. Вот именно бактериальная инфекция на заре до развития антибиотиков, а это практически 40-е годы прошлого века, вот именно бактерии были и бактериальные заболевания были основной причиной, основной причиной смерти человека. Такие болезни, как туберкулез, сифилис, пневмонии или раневая инфекция, они, к сожалению, даже при незначительных проявлениях, которые современному доктору кажутся сейчас очень-очень несложными и очень простыми, они могли давать осложнения в виде распространения инфекции, заражения крови, сепсиса или неконтролируемому размножению инфекции в том или ином органе и могли, к сожалению, достаточно часто заканчиваться смертью. Как только появились антибиотики, бактерии стали, собственно, не проблемой номер один для человека. Сразу же средний возраст человека вырос как минимум на 20, средний возраст человека и продолжительность жизни, правильно сказать, человека выросли как минимум на 15-20 лет. Среди инфекционного царства, если так можно выразиться, вот вирусы, они заняли особые господствующие позиции, и это, к сожалению, сейчас составляет одну из наиболее актуальных проблем медицины. Ну, достаточно вспомнить, скажем, эпидемии гриппа, которые, если возникают, насколько они составляют тревогу и обеспокоенность среди людей, среди врачей, ну и ряд других вирусных заболеваний, таких как, скажем, вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Ну и вот в этой тройке среди гриппа и ВИЧ-инфекции вирусы, вызывающие вирусный гепатит, они занимают также первые строчки в плане значимости с точки зрения здоровья и поддержания здоровья населения вообще во всем масштабе. Дело в том, что вирусные гепатиты, как мы с вами сказали, разнородная группа, и в зависимости от того или иного вируса заболевание имеет определенные различия. Так вот, вирусы наиболее распространенные – это вирус гепатита А, вирус гепатита Б и вирус гепатита С. Вирус гепатита А – это заболевание, которое никогда не имеет хронических форм. Это заболевание, которое имеет только острые формы, и человек им болеет практически один раз в жизни. В подавляющем большинстве случаев, 99%, он выздоравливает. Крайне редко могут быть тяжелые формы, которые могут нести угрозу для жизни человека, но, к счастью, это встречается очень и очень редко. Вообще вирус гепатита А вообще чаще всего относят больше, так сказать, к ситуациям, очень похожим на кишечную инфекцию, потому как передается вот он больного человека к здоровому. Основной источник передачи это являются водные вспышки, когда в населенных пунктах или в городах есть какие-то проблемы с обеспечением питьевой воды, и он вызывает вот такую эпидемическую желтуху, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев с выздоровлением. Единственное, что после гепатита А у человека может в качестве последствий сохраняться, это нарушение функции работы желчного пузыря, и человек, переболевший гепатитом А, нередко имеет нарушение моторики желчного пузыря, дискинезию желчевыводящих путей, или иногда редко это хронический холецистит, то есть воспаление желчного пузыря хроническое, которое сохраняется из-за нарушенной моторики. А вот не столько гепатит А, сколько гепатит Б и С имеют большее значение для здоровья человека, потому как это два вируса, которые могут, к сожалению, достаточно часто вызывают хроническое заболевание, собственно, хронический вирусный гепатит, при котором есть риски развития осложнений, которые могут, в свою очередь, угрожать здоровью человека при развитии таких осложнений, как цирроз печени. Вирус гепатита Б – это вирус, который передается от больного человеку здоровому. Основными путями передачи являются те или иные манипуляции или факторы, связанные с передачей в основном крови, зараженной этим вирусом. Этот вирус, к сожалению, достаточно легко передается половым путем, и в Северной Америке он отнесен к половым инфекциям, поэтому, скажем, в ситуации, когда не предпринимаются меры профилактики достаточные, он может легко передаваться внутри семьи, от супруга к супруге, и это составляет, в общем-то, достаточно большую проблему в силу его высокой контагиозности, высокой инфекционности как таковой. Важным источником заражения является, к сожалению, использование многоразовых инструментов, будь то медицинских, стоматологических, хирургических или других, которые не подвергаются качественному обеззараживанию, и вирус передается при ситуации повреждения кожи или слизистых от человека к человеку. Ну и из значимых источников отмечается еще и скажем, переливание крови, зараженной вирусом, но оно в последнее время ничтожно мал процент передачи этих состояний. Наверное, по всей России, может быть, единичный случай отмечаются при переливании крови заражение гепатитом В по одной простой причине, что в настоящее время очень серьезным образом изменены параметры безопасности переливаемой крови. То есть кровь, она всегда, если забирается от донора, она карантинизируется, то есть она длительное время находится в лаборатории, она тестируется с определенной периодичностью и практически не пропускается тех или иных инфекций, которые могут быть передаваемы кровью. Поэтому переливание крови сейчас, конечно, имеет высочайшие элементы безопасности для человека. Сам по себе вирус, попадая в организм, в первую очередь находит место обитания в клетках печени. И поселяясь в клетке печени, он вызывает их разрушение и изменение реакций внутри организма, которые направлены, опять же, на больную клетку. То есть организм старается больную клетку отторгнуть. И вот эти два процесса, собственно, убийство вирусом клетки печени и реакция воспаления в ответ на наличие вируса в клетке, это основные два процесса, которые лежат в основе развития вирусного гепатита В. Если вирус попал в организм человека, то в 90% случаев развивается острый вирусный гепатит. Это желтуха, это температура высокая, то есть такое инфекционная желтуха, острое состояние, которое пропустить практически невозможно. И, к счастью, после этого состояния подавляющее большинство людей выздоравливает. Но если вирус не вызывает острого заболевания, то есть это, к сожалению, для организма составляет беду, потому как скрытое течение заболевания в подавляющем большинстве случаев переходит в развитие хронического гепатита. Это очень важный момент для понимания. Иногда у человека выявляют гепатит В, и он, имея те или иные медицинские знания, в общем-то не вспоминает о том, что он болел желтухой, или даже врач его начинает пытать, задавая ему вопрос, а был ли у вас раньше гепатит В, болели ли желтухой. И человек с недоумением говорит, что нет, не болел, значит, не было желтухи. Это типичная, на самом деле, ситуация. У людей с хроническим гепатитом В нет в истории жизни желтухи, то есть у них вирус скрыто проникает в организм и развивает скрытое заболевание. Сам по себе хронический вирусный гепатит именуется как воспаление печени, длящееся больше полугода. Это временной фактор, то есть это не именно вот степень заболевания, а именно характеристика времени течения заболевания. При развитии хронического вирусного гепатита человека мало что беспокоит. На самом деле, правильнее сказать, что в 70-80% случаев пациент вообще не отмечает никаких симптомов и живет совершенно свободно, совершенно спокойно. Это вот принципиальная особенность хронического вирусного гепатита, его скрытое течение. И выявить это заболевание можно только при активном обследовании. Все женщины, беременные, все люди, поступающие в стационар, все люди, которые идут на плановую операцию, в настоящее время обязательно сдают анализ на HBS-антиген. Это антиген, который является частью вируса гепатита В. И вот именно этот антиген, он и выявляет гепатит В по сути своей. И вот именно чаще всего при профилактических осмотрах в 90% случаев и выявляет заболевание. Крайне редко бывает, что человек целенаправленно отмечает какие-то симптомы, беспокойство, тяжести в правом подреберье или еще что-то, что инициирует его на целенаправленное обследование по гепатиту В. Это принципиальный момент. Вирус выявить можно только при активном профилактическом осмотре. Причем, когда человек сдает HBS-антиген, то это такой целенаправленный осмотр. Но в этой ситуации очень часто и общего профилактического осмотра достаточно для того, чтобы на диагноз вирусного гепатита натолкнуться или, по крайней мере, подозревать. Это те простые методы исследования, которые мы достаточно часто с вами повторяем в наших беседах. Общий анализ крови, общий анализ мочи, кардиограмма, флюорография. И именно для гепатита типичным является изменение в биохимии, то есть когда человек сдает кровь из вены на биохимические показатели, а именно на билирубин, на аланиновую трансаминазу, именно тогда чаще всего первые признаки заболевания выявляются, потому что билирубин и аланиновая трансаминаза повышаются при разрушение клеток печени, это любое, даже небольшое разрушение, оно видно по крови, и дальше уже врач обязательно обследует человека на гепатит Б. То есть вот диагноз, он возможен как при первичном обследовании, собственно, на вирус, так и при профилактическом осмотре просто на здоровье печени вообще. Что ждет человека, у которого вирус гепатита Б, собственно, обнаруживается? Ну, прежде чем перейти к этому вопросу, еще раз коснусь вопроса клинических проявлений. 80% людей ничего не беспокоит, у 20% людей может быть выявлена слабость, недомогание, повышенная утомляемость или дискомфорт в правом подреберье. Но, еще раз повторюсь, какие-то симптомы бывают очень редкие. Чаще всего никаких симптомов человек не испытывает, его не беспокоит. Если вирус гепатита Б в организме есть, во-первых, это не повод для переживания серьезного и для паники. К сожалению, последние годы охарактеризовались тем, что выявление вируса, оно всегда сопряжено с ситуацией какого-то панического страха у человека. Действительно, заболевание не очень приятное, оно имеет ряд определенных тяжелых последствий, но вместе с тем, не зная формы заболевания, не зная характера заболевания, человек не должен ни в коем случае строить какие-то негативные планы по отношению к себе, потому что у каждого третьего человека, имеющего вирус гепатита Б, на самом деле болезнь имеет настолько небольшие проявления, что по современным стандартам и по современным наблюдениям у него нет никаких рисков в рамках развития осложнений, скажем, такого как цирроза печени, и такой человек не всегда даже подлежит лечению, даже когда он категорически настаивает, не имея полной информации о том, что вот у него нашли вирус, он начитался каких-то неправильных справочников литературы, ему неправильно кто-то что-то сказал, и он категорически начинает вот декларировать необходимость лечения, хотя лечение в этой ситуации, оно вот не имеет никакой ни очевидной, ни скрытой, ни явной какой-то пользы. У 30% людей вирус гепатита Б имеет активные проявления воспаления печени. В этой ситуации человеку рассматривается возможность и необходимость лечения противовирусного. Но оставшихся 40% бывает, к сожалению, уже выраженные стадии заболевания, которые требуют, ну не сказать, чтобы неотложного, но срочного лечения, когда лечение в долгий ящик откладывать нельзя. И поэтому вопрос о лечении, вопрос о характеристике заболевания всегда принимает врач решение, и здесь нужно внимательно прислушаться к специалисту, имеющему опыт по лечению этого заболевания. Болезнь характеризуется, хронический вирусный гепатит, несколькими важными параметрами, из которых два имеют принципиальное значение. Первое – это активность заболевания, которая говорит об степени разрушения клеток печени, а вторая – о стадии заболевания. А стадию заболевания при хроническом вирусном гепатите определяет по степени разрастания соединительной ткани в печени. Дело в том, что на месте разрушенной клетки в печени всегда формируется рубец, и если количество рубцов превышает определенный процент, скажем, 80%, то у человека может сформироваться уже и цирроз печени, то есть цирроз, когда эта большая часть печени замещена соединительной тканью, рубцами. Ситуация, когда рубцов, скажем, меньшее значение, то мы говорим о стадии заболевания, их вообще может быть три, то есть начальная стадия, стадия вторая, третья, ну, четвертая – это уже, собственно, цирроз как таковой. Основными мерами профилактики вирусного гепатита Б является вакцинация, и это очень важно. Дело в том, что благодаря вакцине от гепатита Б, которая была получена несколько десятков лет назад, удалось добиться просто невероятно замечательных результатов по контролю за гепатитом Б, скажем, заболеваемость вирусным гепатитом Б острым только вот на территории Екатеринбурга, Свердловской области, она упала больше, чем в 10 раз, как и вообще по всей России. Если раньше болели и распространенность острого вирусного гепатита была 50-60 случаев на 100 тысяч населения, то сейчас это где-то около 2-3 4 случаев на 100 тысяч населения, и это очень важный вклад. Вакцинацию от гепатита Б проводят всем новорожденным в первый день жизни, уже в самом родильном доме, и это очень важно. Вакцина, она очень безопасна, она достаточно высокоэффективна, практически считается эффективность ее 99% и выше даже по предотвращению. Важно только то, что вакцинироваться нужно каждые 7-10 лет. И если, скажем, детей, школьников, то есть вакцинируют, ревакцинируют, и за этим следят школьные педагоги, то в взрослом периоде, конечно же, сам факт ревакцинации, то есть повторной вакцинации, он должен быть человеком взять на личный контроль. Точно так же, как технический осмотр автомобиля или другие ситуации там планового ремонта или планового профилактического осмотра. Для этого есть специальные медицинские книжки, сертификаты, которые любому человеку, который занимается собственным здоровьем, необходимо завести и там, в общем-то, чтобы не забыть ставить вот эти вот отметки о вакцине как таковой. Особенно значимой, конечно же, является вакцинация для людей, которые не попали вот в национальные программы по вакцинации. Дело в том, что лет 10 назад вакцинировали всех школьников в возрасте 14 лет, вакцинировали еще период жизни разных людей. Но в последующем, собственно, вот национальный календарь по вакцинации оставил из категории только детей новорожденных. И поэтому огромное количество все-таки еще слоев населения, они с точки зрения вот этой вакцинации остались не затронутыми. Особенно крайне важно вакцинироваться людям, которые по роду своей деятельности могут быть в повышенном проценте случаев подвержены. Хотя большинство умных, в хорошем смысле слова, ученых, вдумчивых, говорят, что сейчас практически нет так называемых категорий повышенного риска или категорий пониженного риска в отношении вирусных гепатитов, вирусного гепатита Б. Любой человек посещает стоматолога, любой человек имеет возможность, необходимость, иногда случай, попадая в медицинское учреждение, где могут быть применены медицинские многоразовые инструменты, безусловно, там следится ситуация за стерилизацией на несколько порядков лучше, чем, скажем, лет 15-20 назад, и аппараты совершенно другие, технологии другие, но вместе с тем какие-то риски, человеческие факторы не сохраняются, поэтому, в общем-то, вакцинация, она нужна для всех, независимо от возраста. Особенно, когда ее предлагают в рамках профилактического осмотра, то этой вакцинацией нужно обязательно воспользоваться. Если не предлагают, там, по тем или иным вопросам, когда человек работает на каком-то производстве, то нужно самостоятельно об этом, конечно же, задуматься. Особенно это значимо для молодых людей, для подрастающего поколения, те, которые не попали вот в период такой всеобщей вакцинации. Гепатит С. Это болезнь, очень похожая на гепатит Б. Правда, оказалось, что гепатит С передается значительно хуже от человека к человеку. Для того, чтобы им заразиться, нужно достаточно большой объем инфицированной крови, на самом деле, получить. Разница от гепатита Б в том, что это все-таки вирус, имеющий совершенно другие структуры и совершенно другую жизнедеятельность. К сожалению, развитие этого гепатита получило колоссальную распространенность в период и в эпоху, если так можно сказать, революции наркомании в России, когда в 90-х годах просто целый пласт молодых людей или увлеклись наркотиками внутривенными, или попробовали эти наркотики внутривенные. И это привело к тому, что сейчас вирус гепатита С в популяции населения России и Российской Федерации распространен на 3%. То есть практически у каждого, у трех людей из 100 идущих по улице этот вирус может быть. К сожалению, такая вот неблагоприятная статистика по гепатиту С. И беда в том, что гепатит С давно перестал быть инфекцией людей, которые ведут какой-то социальный образ жизни. Вот буквально мне сегодня позвонила одна из пациенток, мама пациентки, с тревогой в голосе о том, что у дочери нашли вирус гепатита С, и первым делом она сказала, что она ни наркотиками не злоупотребляет и, собственно, ведет правильный образ жизни. Это очень типичная ситуация на самом деле. Гепатит С давно уже перешел в социальную среду и не является, знаете, таким штампом или приговором человека, ведущего неправильный образ жизни. Это вот беда, к сожалению, инфекции, когда она распространяется выше определенного инфекционного барьера, конечно же, она уже переходит на социальных людей. Хотя люди, конечно же, нарушающие ряд правил и норм, будь то по употреблению наркотических препаратов, что вообще не может никак соотноситься с какими-то правилами и нормами, это даже болезни и полная катастрофа, конечно, для человека и окружающих, будь то ситуация неконтролируемой какой-то жизни, которую ведет человек, будь то другие сложности. В этой ситуации, конечно же, риск передачи вируса, он на несколько порядков, несколько раз выше, чем у человека, ведущего социальный образ жизни, соблюдающий социальные и медицинские, собственно, нормы, предотвращающие размножение вируса. Вирус гепатита С, в отличие от гепатита Б, практически не передается половым путем. Основным источником его инфекции считается все-таки это компоненты крови и инструменты многоразовые, зараженные кровью. В этой ситуации лет 10-15 назад, к сожалению, очень печальная статистика была в отношении медицинских некоторых учреждений, хирургических, стоматологических, где несоблюдение санитарных норм могли быть поводом для передачи вируса. К сожалению, доказать это всегда крайне сложно. Я несколько раз участвовал в качестве эксперта по оценке доказательств заражения той или иной клиники вирусом гепатита С человека, и при всем понимании и сочувствии к человеку, к сожалению, доказать так, чтобы вирус именно здесь и тогда был передан, это невозможно, потому что нужны очень такие невероятные условия по соблюдению вот этих фактов доказательств. То есть это надо, знаете, так уже четко подозревать заранее, накануне о том, что этот вирус может быть занесен. Но вместе с тем в мире вот эта проблема дискуссии и судебных исков, она сохраняется, и она, безусловно, является одним из наиболее мощных факторов для дисциплины стороны людей, которые могут участвовать в передаче вируса в первую очередь, чтобы никакие субъективные факторы не мешали объективным инструкциям по обеззараживанию инструментов хирургических, стоматологических и других, которые могут быть причиной гепатита С. В быту гепатит С практически не передается, он крайне мало контагиозен. И даже есть исследования о том, что даже совместное проживание супруга и супруги, один из которых болеет гепатитом С, оно несет вероятность заражения меньше 0,01% в течение 20 лет, то есть практически невероятно мало. И то, когда пренебрегает какими-то средствами, скажем, банальными, когда есть своя бритва, это естественно, когда есть своя зубная щетка, через кружки, ложки гепатиты ни Б, ни С не передаются. В моей практике была та же ситуация, когда однажды, в общем-то, родители, не то что побоялись, скажем так, тоже неправильно понимая структуру заболевания, при выявленном гепатите Б пытались отселить мальчика, он уже взрослый был, юноша, 18 лет, чтобы снять для него отдельную квартиру, чтобы он не заразил маленького ребенка. Но это уже какие-то, конечно, такие страхи нерациональные, страхи, связанные с незнанием, поэтому в этой ситуации не нужно категорически паниковать по поводу этих заболеваний, но по поводу каждого заболевания, конечно, с врачом нужно, чтобы было проговорено риск тех или иных заражений людей в окружении. В отношении гепатита Б мы сказали, есть вакцина, она вообще решает многие вопросы, когда появляется в окружении человек, болеющий гепатитом Б, нужно вакцинироваться обязательно. В отношении гепатита С вакцины нет, и поэтому, конечно, предосторожность должна быть чуть побольше. Более жесткие должны быть, в общем-то, меры по контролю соблюдения банальных гигиенических, собственно, мероприятий. Своя зубная щетка, своя бритва, ситуация по контролю риска передачи крови от больного человека здоровому. Гепатит С, также попадая в организм, как и вирус гепатита Б, поселяется в клетках печени, также вызывает там хроническое воспаление. Причем совершенно так же это хроническое воспаление практически в 80% случаев ничем не проявляется. Некоторые врачи или ученые дали даже ему имя, такой ласковый убийца, с которым, к сожалению, с последствием вот этого термина, приходится встречаться огромному количеству людей, и люди формируют чувство страха, паники по отношению к этому злу, хотя так же, как и при гепатите Б, не все случаи гепатита С являются поводом для каких-то срочных мероприятий и для чувства тревоги и безопасности. Потому что в 30% случаев гепатит С протекает настолько мягко и доброкачественно, что он никогда в жизни не приводит никаким последствиям. И лечение его по современным медицинским данным считается неправильным, потому как сами по себе факторы лечения гепатита С сопряжены с рядом побочных эффектов препаратов на организм, и взвешивая побочный эффект от лечения и риск от заболевания, врач всегда принимает взвешенное решение о том, что надо или не надо лечить гепатит С. Поэтому хотелось бы, конечно же, чтобы паники и беспокойства по поводу этого заболевания было меньше, хотя успокоенность по поводу любого гепатита вирусного, она, наверное, тоже неправильна, потому как у нас в стране отношение к собственному здоровью далеко от идеала, оно чаще всего попустительское, оно чаще всего не оптимальное, когда человек не предпринимает достоверных попыток для лечения собственного заболевания, и это наносит, естественно, непоправимый ущерб. Поэтому нельзя здесь не паниковать по поводу болезни, если речь идет о сегодняшнем состоянии, которое мы обсуждаем, хронический вирусный гепатит, но ни в коем случае нельзя и успокаиваться, и здесь нужно объективное обследование, объективный осмотр и объективное мнение врача, который оценивает так же, как и при гепатите Б, два очень важных фактора: активность заболевания, то есть как активно вирус приводит к разрушению клеток печени, и стадия заболевания, то есть сколько рубцов в печени уже сформировалось за эти годы. Если активности нет и стадия заболевания нулевая, то такой человек наблюдается. Если активность высокая и стадия заболевания уже не начальная, то есть есть уже какие-то изменения в печени, то, конечно же, предпринимаются меры для лечения вирусного гепатита С. Меры профилактики для гепатита С, к сожалению, не разработаны с точки зрения вакцинации, как я уже говорил, поэтому в основном организационные мероприятия предпринимаются всеми системами и всеми медицинскими учреждениями и работниками. Это обеззараживание многоразовых инструментов, это карантинизация крови, это выявление человека, информирование его о своем заболевании для того, чтобы он предпринимал меры по предотвращению передачи инфекции как таковой. Лечение гепатита С – это очень важный момент. Оно за последние буквально, наверное, лет 10-15 очень серьезным образом продвинулось. Современные лекарственные препараты позволяют добиться выздоровления от гепатита С практически в 80-85% случаев. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, ряд людей считает, что от гепатита вылечиться невозможно, и вроде бы как и незачем как бы заниматься этим заболеванием. Но на самом деле выздоровление возможно, оно достижимо, и оно имеет очень хорошие результаты на самом деле. Основными мероприятиями, помимо медицинских мер, которые нужно знать человеку, ну скажем, не болеющим гепатитом Б, это, конечно же, соблюдение мер предосторожности. Учитывая то, что вирус передается половым путем, это строгий должен быть, конечно, социально правильный образ жизни. Учитывая то, что вирус может быть передаваться через многоразовые инструменты, это должно быть, естественно, не использовать многоразовые инструменты, многоразовые шприцы, то есть это, конечно, активные социальные меры по профилактике и по нераспространенности употребления внутривенных наркотиков, как это считалось в 90-е годы, что это ничего страшного. К сожалению, вот это считание ничего страшного, оно привело к тому, что сейчас гепатитов и циррозов в стране просто колоссальное количество. Если такое заболевание есть, то человек обязательно должен обратиться к врачу. Причем этим заболеванием занимается сразу несколько специалистов. Ими занимается и участковый терапевт, и врач-гастроэнтеролог, и врач-инфекционист. Причем в разных регионах страны, России, занимаются этим заболеванием или гастроэнтерологи, или инфекционисты, а иногда и те, уважаемые коллеги, скажем, как в Москве или в Екатеринбурге, и гастроэнтерологи, и инфекционисты занимаются вирусными гепатитами. Но, скажем, в Челябинске занимается инфекционная служба, в Перми инфекционная служба. Вот, в Тюмени в основном гастроэнтерологи занимаются, в Екатеринбурге также вот гастроэнтерологи этим заболеванием. Поэтому для того, чтобы не запутаться, в любом случае нужно человеку обратиться к терапевту, он уже подскажет, куда подойти. И инфекционист или гастроэнтеролог уже направит в специализированный центр. А практически в каждом городе есть специализированные центры, которые уточняют диагноз, которые выставляют показания для лечения и которые имеют возможность, собственно, это лечение проводить по разным программам. В том числе есть и программы национальные по лечению гепатитов, там, где люди остро нуждаются в лечении. Люди, страдающие теми или иными хроническими заболеваниями с группой инвалидности, тоже получают лечение. С точки зрения образа жизни принципиальны три момента. Это диета, это полный отказ от алкоголя и ни в коем случае не загорать. Вот эти три основных фактора, которые помогут человеку на фоне вирусного гепатита серьезным образом снизить степень заболевания, его прогрессирования и облегчить, собственно, врачу ситуацию по лечению. Диета принципиально несложная, кушать нужно часто, понемножку, маленькими порциями, 5-6 раз в день, все в отварном виде и на пару. Человек питается абсолютно как здоровый человек, у него нет необходимости ограничивать себя в каких-то видах, он кушает и мясо, и фрукты, и овощи, и каши, все должно быть рационально, не ограничено. Главная характеристика просто приготовления пищи, чтобы это были не жареные, не острые вещи, без каких-то острых специй. Алкоголь людям, страдающим вирусным гепатитом, запрещен в любых проявлениях, в любом количестве. Это очень принципиальный момент. И также важно, человек не может и не должен менять климат, особенно когда он живет в средней полосе России или ближе к северам. Загар для него является очень опасным, потому что ультрафиолет, солнце, оно снижает противовирусную защиту. Это очень важно и при туберкулезе, и при других хронических заболеваниях. И поэтому при вирусном гепатите менять климат, ездить в жаркие страны крайне нельзя, крайне нежелательно. Ну и самое главное и самое простое – узнать, есть ли гепатит или нет гепатита у человека. Можно очень просто сдать в любой лаборатории, где делают анализы на вирусный гепатит В и С, анализы на гепатит В и на гепатит С. И чтобы вот те разговоры, которые мы сегодня с вами проводим, не касались вас и в голове не было все-таки какой-то тревоги по поводу этого заболевания, надо сдать анализ и, собственно, вычеркнуть эту проблему из собственной головы. Передача наша подошла к концу. Как же всегда, желаю вам самое главное – здоровья, бодрости духа. Не болейте и помогай вам Бог.
Передачу «Медицинский городок» провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.